Только что приведенное нами рассмотрение с двух сторон способно привести нас к аристотелевской морали, золотой середине. Ей именно благоприятствуют еще следующие соображения. Всякое человеческое совершенство родственно какому-нибудь недостатку, в который оно может перейти. Но точно так же и наоборот, каждому недостатку соответствует известное совершенство. Поэтому заблуждение, в которое мы впадаем иногда относительно какого-либо человека, часто основывается на том, что мы в начале знакомства смешиваем его недостатки с родственными им совершенствами или же наоборот. Оттого нам тогда осторожный кажется трусом, бережливый – скупым или же расточитель – щедрым, грубость – прямотою и откровенностью, наглость – благородною самоуверенностью и так далее. Кто живет между людьми, тот всякий раз снова чувствует искушение признать, что нравственная испорченность и умственная неспособность находятся в тесной зависимости, вырастая прямо из одного общего корня. Что это, однако же, не так, обстоятельно доказано мною во второй части моего главного творения, глава 19, параграф 8. Это заблуждение проистекает просто из того обстоятельства, что они обе часто попадаются вместе, а обстоятельство это вполне объясняется тем фактом, что та и другая слишком часто встречаются в мире, так что не мудрено, если им иногда приходится жить под одной крышей. Но нельзя отвергать при этом, что они взаимно поддерживают друг друга к обоюдной выгоде, что и производит то безотрадное зрелище, какое представляют многие люди, а мир идет себе своим порядком. Именно неразумие благоприятствует отчетливому проявлению лукавства, подлости и злости, тогда как ум умеет искуснее их прятать. И как часто, с другой стороны, извращенность и испорченность сердца мешают человеку видеть истины, которые вполне по плечу его рассудку. Но да никто не превознесся. Как всякий человек, даже величайший гений, оказывается решительно тупым в какой-либо известной отрасли знания и подтверждает тем свое племенное сродство с извращенным и вздорным человеческим родом, точно так же всякий имеет в себе что-либо нравственно дурное. И даже самый прекрасный, благородный характер иногда поражает нас некоторыми отдельными чертами испорченности, как бы затем, чтобы признать свое родство с человеческой расою, среди которой попадается всякая степень негодяйства и даже свирепости. Но именно в силу этого-то дурного в нем, в силу этого злого принципа, он и имеет быть человеком. На том же самом основании мир вообще и есть таков, каким он отражается в моем верном зеркале. При всем том, однако же, существующая между людьми разница необозримо велика, и иной пришел бы в ужас, если бы увидел другого таким, каков он есть на самом деле. О, если бы Асмодей нравственности сделал прозрачными для своего любимца не только стены и кровли домов, но и наброшенный на все покров притворства, лживости, лицемерия, гримас, лжи и обмана, и показал бы ему, как мало обретается на свете истинной порядочности, и как часто даже там, где всего менее этого ожидаешь, за всеми добродетельными внешними делами в тайне у руля сидит недобросовестность. Поэтому-то столь многие люди и предпочитают четвероногих друзей. Действительно, на чем бы пришлось отдохнуть от человеческого притворства, фальшивости и злокозненности, если бы не существовало собак, в в честную морду которых можно смотреть без недоверия. Наш цивилизованный мир есть не более как громадный маскарад. В нем есть рыцари, духовенство, солдаты, доктора, адвокаты, жрецы, философы, и чего только в нем нет. Но все они не то, что они представляют. Все они не более как простые маски, под которыми скрываются денежные барышники. Но чтобы лучше обработать своего ближнего, один надевает маску законности, взятую им на прокат у адвоката. Другой для той же цели прикрывается личиной общего блага и патриотизма. Третий опять берет маску религиозности и правоверия. Иные же для различных целей выставляли маски философии, филантропии и тому подобное. Женщинам предоставлен более тесный выбор. Им большей частью приходится довольствоваться масками благонравия, стыдливости, домовитости и скромности. Кроме того, существуют еще общие маски без особенного определенного характера, наподобие домино, которые поэтому всюду уместны. Таковы маски строгой справедливости, вежливости, искреннего участия и приветливого дружелюбия. Под всеми этими масками, как уже сказано, большей частью скрываются отъявленные промышленники, торгаши и спекулянты. В этом отношении единственное честное сословие представляют купцы, так как только они выдают себя за то, что они есть, зато и состоят в невысоком ранге. Счастлив тот, кому еще с молоду внушают, что он находится в маскараде, ибо без этого он никогда не мог бы некоторых вещей ни понять, ни усвоить, а стоял бы перед ними как огорошенный, и особенно тот, кому Титан дал сердце из лучшей глины. Такова, например, благосклонность, которую пользуется низость, пренебрежение, которым люди той же специальности окружают даже самые редкие и величайшие заслуги. Ненавистность истины и великих способностей, невежество ученых в своей специальности и так далее. Таким образом, еще юношей он будет уже знать, что попадающиеся на этом маскараде плоды сделаны из воску, цветы из шелку, рыбы из папки и что все, решительно все, вздор и потеха, что, наконец, из тех двоих, что там между собою так серьезно толкуют, один предполагает поддельный товар, а другой расплачивается фальшивую монетою. Но вас ждут более серьезные размышления, и перед нами еще худшие вещи. Человек в сущности есть дикое, ужасное животное. Мы знаем его только в укращенном и прирученном состоянии, который называется цивилизацией. Поэтому нас ужасают случайные взрывы его натуры. Но когда и где спадают замки и цепи законного порядка и водворяется анархия, там обнаруживается, что он такое. Впрочем, кто хотел бы уяснить себе это и вне такого случая, тот может убедиться из сотни старых и новых документов, что человек в свирепости и беспощадности не уступит никакому тигру и ни одной гиене. Полновесное доказательство из недавнего прошлого представит ему отчет американского общества об обращении с невольниками в рабовладельческих штатах Союза. Рабовладение и внутренняя работорговля в североамериканских Соединенных Штатах. Лондон, 1841 год. Книга представляет один из тягчайших обвинительных актов против человечества. Никто не выпустит из рук этой книги без ужаса и редко кто без слез. Ибо что читатель когда-либо слышал или воображал, или грезил о несчастном положении рабов и вообще о человеческой черствости и жестокости, все это покажется ему ничтожным и бедным, когда прочтет, как эти черти в человеческом образе, эти набожные, богомольные, строго соблюдающие субботу негодяи, и между ними также английские священники, обращались со своими черными братьями, которых они беззаконием и силою захватили в свои чертовские когти. Книга эта, состоящая из сухих, но достоверных и засвидетельствованных показаний, до такой степени возмущает всякое человеческое чувство, что является охота с нею в руках проповедовать крестовый поход для обуздания и наказания рабовладельческих штатов Америки, ибо они – позорное пятно на всем человечестве. Другой пример из настоящего, так как для иных прошедшее недоказательно, представляет описание того, как перуанские офицеры обращаются со своими солдатами в путешествии Джуди в Перу, 1846 год. Но нам незачем ходить за примерами в Новый Свет. Не далее, как в 1848 году было обнаружено, что в Англии и не раз, а сотни раз в течение короткого промежутка времени супруги или отравляли друг друга, или сообща отравляли детей, медленно замучивая их подчас до смерти голодом или небрежным уходом, только для того, чтобы получить с погребальных обществ обеспеченные им на случай смерти похоронные расходы. Для каковой цели они застраховывали ребенка сразу в нескольких, иногда в 20 подобных обществах. Об этом можно справиться в «Таймс», 1848 год, 20, 22 и 23 сентября, который ввиду этого факта настаивает на необходимости закрытия погребальных обществ. То же обвинение самым настойчивым образом повторяется от 12 декабря 1853 года. Конечно, свидетельства этого рода составляют мрачнейшие страницы в уголовных актах человечества. Но источником этого и всего подобного служит внутренняя прирожденная сущность человека, этого божества пантеистов. В каждом человеке прежде всего гнездится колоссальный эгоизм, который с величайшей легкостью перескакивает границы права, о чем в мелочах свидетельствует обыденная жизнь, а в крупном масштабе – каждая страница истории. Да разве в основе общепризнанной необходимости столь тщательно оберегаемого европейского равновесия не лежит уже сознание, исповедание такого факта, что человек есть хищное животное, наверняка бросающееся на слабейшего, который ему подвернется? И разве в малом не видим мы ежедневного подтверждения этого факта? Но к безграничному эгоизму нашей натуры еще присоединяется более или менее существующий в каждом человеке запас ненависти, гнева, зависти, желчи и злости, накопляясь как яд в отверстии змеиного зуба, и ожидая только случая вырваться на простор, чтобы потом свирепствовать и неистовствовать, подобно сорвавшемуся с цепи демону. Если не встретиться для этого основательного предлога, то человек в конце концов воспользуется и самым ничтожным, раздувший его при помощи воображения, всегда найдется повод для гнева и будет затем тешить себя по мере возможности и охоты. Все это видим мы в обыденной жизни, в которой подобные взрывы известны под именем изливания на что-нибудь желчи или срывания сердца. Можно заметить также, что если только эти взрывы не встречают никакого сопротивления, то после них субъект чувствует положительное облегчение. Что гнев не лишен некоторого наслаждения, заметил еще Аристотель, указывая при этом на Гомера, который в одном месте выразился, что гнев слаще меду. Но не только гневу, но даже и ненависти, которая относится к первому как хроническая болезнь, к острой, человек предается кон аморе, с любовью. Мы в ненависти все ограды больше видим, мы любим в торопях, но долго ненавидим, говорит Байрон в «Дон Жуане».